Здравствуйте. Всякий конкурс заведомо субъективен. Определить лучшего можно лишь наглядно, когда понятно, кто первым прибежал, выше прыгнул, быстрее приплыл. «Оскар» за лучшую режиссуру вручают нелепым фильмам, смотреть который невозможно. Лучшая книга выпадает из рук, сворачивая челюсть зевком. Картина лучшего художника не годится даже закрыть дырку на обоях. Но самые бессмысленные конкурсы – автомобильные. Engine of the Year, лучший фольксвагеновский двигатель, TSI, оказался в России худшим. Конкурс «Лучший автомобиль года», Car of the Year, и вовсе ни разу не попал точно в цель, назначая лучшим автомобиль, который и не вспомнишь. Смешнее только национальные аналоги, когда в нищих странах, не всегда имеющих автомобильную промышленность, выбирают лучшего из лучших, имея основания и темперамент судить. И даже в самых несуразных конкурсах неисчерпаемая глубина нелепости. Всегда есть чем удивить. Предвкушая гарантированный провал чужих мнений, первый вопрос – а судьи кто? В случае с Car of the Year – самые уважаемые главные редакторы автомобильных журналов. Из года в год они доказывают, что ничего не понимают в теме, не разбираются в автомобилях и не читали Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо. В национальных конкурсах – роль недотёп в жюри достается тем, кто не сумел отвертеться и в порядке компенсации получил кратковременное звание «эксперт». Общее правило международных конкурсов – новизна. Если жюри собирается угадывать лучший автомобиль Европы, то соискателям не больше года. Это премьерные машины, только что вставшие на конвейер. В национальных конкурсах, особенно в странах без автопрома, соискатели титула не сильно отличаются от членов жюри. Они такие же случайные, не сумевшие отвертеться и любого возраста. В России всегда избыток затей. Страна не умеет останавливаться, но умеет становиться посмешищем. В перестройку, когда возникла мода на бирже, Россия установила мировой рекорд. В стране открылось более 600 бирж. Самой показательной получилась Ростовская международная биржа алюминиевых ангаров. Проще говоря, ларек, торгующий всем сразу, но с наибольшим упоением ангарами в максимально высоком статусе биржи. Исход автопроизводителей из России, нынешний китайский ландшафт рынка не в состоянии отучить страну от конкурсов. Они, как в прежние времена, на любой вкус и размер, начиная от вселенских и межконтинентальных, включая национальные и деградируя до пародийного уровня конкурсов, придуманных разными сообществами, профсоюзами, редакциями журналов. Конкурс «Внедорожник года» – один из немногих, имеющих проблески здравого смысла, поскольку все, что сейчас происходит с рынком, выглядит как долгожданное пришествие самых нужных для страны автомобилей – внедорожников. Они все китайцы, но под каким бы кустом ни случалось внезапное производство или дилерская торговля китайским контрафактом, в модельном ряду непременно заявлены автомобили повышенной проходимости, столь обнадеживающие в стране бездорожье. Все китайские бренды, покатившиеся девятым валом по стране, пытаются сыграть сценарий с внедорожником. Конкурс мог бы получиться полезным, расставившим точки над «и». Большой довесок здравомыслия. Не доверяя самим себе, жюри конкурса «Внедорожник года» апеллирует к стране, поэтому зачетов два – экспертный и народный. Эксперты меряют линейкой дорожный просвет – народ, выйдя на улицу, глянув на село, обозначает свое эмпирическое понимание истин. У конкурса «Внедорожник года» 11 номинаций. В главной номинации, открывающей список субъективизма и некомпетентности, полноразмерные внедорожники, победил не автомобиль, а рекламный бюджет. Кто больше всех потратил, того и назначили. Зомбирование оказалось одинаково эффективным, поэтому мнение народа и жюри совпало. Лучше всех в этом году заплатили за «Танк 500». В остальных номинациях тоже китайцы и тоже бюджеты. Интересны лишь две неожиданности. Население назначило «Субару» Outback кроссовером, и в своей номинации он выиграл у какого-то там китайца. Ценность конкурса проявилась, пожалуй, лишь однажды в номинации «Компактные внедорожники». Компетентные эксперты наградили «Suzuki Jimny». Справедливо. Лучше него нет и вряд ли будет. А потом подоспело народное мнение и провозгласило лучшим компактным внедорожником «Ниву» образца 1977 года. На конкурсе импортного баночного пива победила 3-литровая банка советского образца с разливным из бочки. Более современные автомобили оказались хуже машины возрастом 47 лет. Они уступили по эргономике, комфорту, проходимости, энерговооруженности. Невыносимая Нива, ездить на которой хорошо лишь в случае войны, отставшая от всего мира на 5 поколений, превзошла автомобили, созданные по самым современным технологиям, и встала вровень с Джимни. В самых несуразных конкурсах неисчерпаема глубина нелепости. Всегда есть чем удивить. Утильсбор – это обман. Изначально его придумали, чтобы обмануть иностранцев. Теперь им обманывают своих. Появился утильсбор в ответ на требования равенства от Всемирной торговой организации. У России было несколько странных порывов международной интеграции, когда заграничности хотелось любой ценой, вопреки здравому смыслу. Россия, как лимитчик в большом городе, бросалась на все блестящее и норовила изобразить респектабельность членским билетом не только в библиотеку, но и в баню. Поэтому Россия нелепо стучалась в ворота НАТО и требовательно мечтала вступить в НАТО, созданное специально, чтобы воевать с Россией. Таким же нелепым было желание вступить во Всемирную торговую организацию. Это строгая структура со своими правилами и щепетильным соблюдением законов, где безалаберным русским коллекционерам заграничностей места нет. Но если в НАТО Россию не впустили, вляпаться в ВТО разрешили. И в 2012 году страна получила билет на вход. После чего узнала, что, оказывается, теперь нельзя воровать и требуется соблюдать чужие авторские права, например, Microsoft. В стране ворованных программ это подрывает общественные устои. Но что еще неприятнее, Россия обязана ежегодно снижать ввозные пошлины на автомобили. Один из самых кормящих товаров народного потребления должен дешеветь в силу импортного коварства. Динамика удешевления пугающая. 5% сразу и за последующие 6 лет ввозная пошлина обязана уменьшиться была до 15%. Снижение затрагивало и новые автомобили, и подержанные, но для секонд-хенда ввозная пошлина чуть выше 20%, но не центом больше. Начиная понимать, куда вляпалась, Россия пошла привычным путем и решила пошлину снизить, но наказать за это иностранцев, чтобы они компенсировали упущенную выгоду, и придумала новый налог, названный утилизационным сбором. К утилизации это не имеет никакого отношения. Название взято только потому, что на тот момент было у всех на слуху. Стало модным обсуждать утилизацию, и поэтому налог назвали утилизационным. Буквально перед утилизацией самой модной темой в стране были нанотехнологии, и с таким же успехом налог на иностранцев мог получить название нанотехнологического. Обложили утилизационным сбором только иностранцев, в ответ на что те ожидаемо пожаловались в ВТО. Всемирная торговая организация как раз для этого и создана, чтобы всем поровну. Получилось, что Россия подставилась. ВТО топнула ногой, Россия озадачилась и со скрипом распространила утилизационный сбор на своих, но тут же придумала для них компенсацию из бюджета, изобретя новое явление – уровень локализации, измеряемый в баллах. У кого выше локализации, потому больше баллов, тем больше денег вернут из казны. Но баллы назначаются индивидуально. Минпромторг придумал шкалу для каждого конкретного игрока. Поэтому у иностранцев локализация всегда выходила ниже, чем у русских. И ведь иностранцы не поленились и вновь пожаловались золотой рыбке, на что Россия огрызнулась и придумала специнвестконтракты, такие же индивидуальные, непрозрачные, заведомо проигрышные для иностранцев. Поначалу Россия боялась ВТО, пыталась мыть руки после туалета, но со временем утомилась имитировать приличие. Еще несколько раз переписав подковерные правила локализации и специнвестконтрактов, приговорив иностранцев к вечному отставанию, Россия дотянула до войны и полного ухода заграничных игроков с автомобильного рынка, после чего набросила удавку утилизационного сбора на своих. Вместо убежавших автозаводов утилизацию обязаны оплачивать оставшиеся, не до конца легальные китайцы, серые дилеры и частники, то есть все население страны. И если до 1 октября 2024 года было непонятно и не очень дорого, то с 1 октября все стало ясно и весьма дорого. На сегодня утильсбор с каждого ввезенного легкового автомобиля с 300 600 рублей поднялся до 556 200 рублей за машину с двигателем до 2 литров. Если мотор до 3 литров, то утильсбор составляет 1 562 800 рублей. Но есть нюанс. Это касается юридических лиц. Если везешь машину для личного пользования, утильсбор 20 000 рублей. Хотя понять разницу трудно, как и обстоятельства покупки. И трудно привыкнуть, что отныне автомобиль не услуга, а заслуга. Прежде его просто покупали в магазине как колбасу. Теперь его требуется добывать в бою, как в средние века коня, за которым полагалось ехать в тридевятое царство, убивая всех вокруг. А российским автозаводам этот налог, ошибочно называемый утилизационным сбором, опять компенсируют. На это из бюджета на будущий год выделено 839 миллиардов рублей. Примечательно, что правительство стесняется в открытую называть этот финансовый дождь компенсацией. Поэтому основная часть денег подается как промышленная субсидия, а другая часть проходит под удивительным названием компенсации затрат на содержание рабочих мест, будто за 20 миллиардов рублей на заводах подметут, вернут лампочки, протрут окна. ВТО пока не получило статус нежелательной организации, но отдергивать Россию уже не решается. Как оправдать низкие зарплаты? В России никогда не платят. Работы есть, денег нет. Вакансии на ХХРУ обеспечат гарантированную нищету и каторгу за миску похлебки. Ярких протестов по этому поводу от народа не дождешься. Каждый сам за себя. Поэтому горюют в одиночку, выкручиваясь самостоятельно, имея неширокий выбор – убить соседа, украсть, съездить на вахту, пойти на войну. Поскольку людям не свойственно понимание проблем, их причин, вариантов преодоления, придуманы профсоюзы. Когда огорченных одиночек становится много, появляется один решительный и собирает огорченных вместе, предлагая лозунги и варианты. Профсоюз появился как антипод гильдиям. Гильдии объединяли богатых и помогали им в конкурентной борьбе. Вступительным взносом в гильдию служил профессионализм и состоятельность. Для вступления в профсоюз достаточно недели без еды и ощущения, что тебя обманули. Когда профсоюзам не хватает эффективности, им на помощь приходят сильные. В Америке это стало любимым сюжетом Голливуда. Профсоюз, объединившийся с итальянской мафией, получалось задорно и результативно. С тех пор профсоюзы в Америке – реальная сила, выигрывающая у работодателей. Профсоюзы помогают работникам словом и делом, располагают своими финансами, поддерживают людей деньгами, в том числе пособиями, компенсациями, пенсиями. Профсоюзы оплачивают забастовки, что помогает работникам спорить с администрацией на сытый желудок. Профсоюзы настолько весомы, что даже американский президент с ними здоровается за руку и выезжает полюбоваться на забастовки, добавляя себя аргументом. В прошлом году Джо Байден ездил на забастовку Объединенного профсоюза автомобильной промышленности. У этого профсоюза появился свежий председатель Шон Фейн, возмутившийся дедовщине в отрасли, когда молодым платят заведомо меньше и отставанию роста зарплат от инфляции. В отраслевом профсоюзе состоит половина рабочих Америки. За полтора месяца они поставили большую тройку на колени. Начали в день открытия международного автосалона в Детройте 14 сентября, закончили к 30 октября. Председатель профсоюза Шон Фейн подытожил победу. Стоимость рабочей силы в цене автомобиля составляет 5%. Они могли бы удвоить нашу зарплату, не повышая цены, и все равно заработали бы миллиарды долларов. В России профсоюзов нет. Есть профсоюзные органы, начальники, нерушимый блок коммунистов и беспартийных и вечный Михаил Шмаков, единственный чиновник в стране, незыблемо приросший к должности со времен советской власти. Мафия из него вполне получилась, но КПД ниже, чем у итальянцев в Америке. Альтернативой был независимый профсоюз «Единство» на автовазе, но Шмаков его победил. Профсоюзов нет, денег нет, жизни нет. Главному вопросу в России, что делать, 162 года. У власти есть ответы. Во-первых, исключить появление буйных, умеющих задавать вопросы и водить за собой людей. Во-вторых, заставить бояться так, чтобы хата гарантированно оставалась с краю. В-третьих, снизить уровень образования в стране. Привычка к нищете остается, привычка к книге заканчивается. В России не случайно одно из наиболее любимых оскорблений – «ты чё, самый умный?» То есть понимание горя от ума есть, осталось превратить его в систему. Именно поэтому помощник президента Владимир Мединский предложил сократить срок обучения в школе. Обучение отнимает слишком много лет, и школа, даже в ее нынешнем деструктивном виде, может нечаянно успеть чему-нибудь научить, что-то объяснить, как-то сориентировать. К станку необходимо вставать тупым, и желательно в детстве, сокращая продолжительность обучения в соответствии с продолжительностью жизни. Перед революцией в церковно-приходских школах срок обучения составлял 3 года. Изучали закон Божий, церковное пение, письмо, чтение, арифметику. Вполне достаточно. Задача власти – вырастить людей, совпадающих с канонической характеристикой. Они рождаются, растут в грязи, в 12 лет начинают работать, переживают короткий период физического расцвета и сексуальности, в 20 лет женятся, в 30 уже не молоды, к 60 обычно умирают. Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры – вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно. Эту характеристику Владимир Мединский подсмотрел у Джорджа Оруэлла. Для работы на конвейере автоваза 3 класса образования вполне достаточно. И собирать отверткой дроны тоже. И в мясной штурм идти. Сегодня у нас 3-я серия «Волков в овечьей шкуре». Большинством голосов вы назвали «Вольво 850 Т5Р». Полностью согласен. Когда в 1991 году «Вольво» перешла на передний привод, заднюю подвеску «Дельталинк», поперечный двигатель, 5 цилиндров, и получила модель 850, ей не поверили. От автомобиля сельского врача никто не ждал революции, прыти, возможностей. И поначалу привыкшая к тишине и созерцательному образу жизни публика пошла к дилеру за следующей в своей жизни «Вольво» и сильно обожглась. Оказалось, что машина огненная, с ней гораздо веселее, чем ожидалось. Взять папину машину стало сложнее. Папа не отдавал и ехал сам, впервые обнаруживая желание довести сына на дискотеку и на рассвете заехать за ним обратно. У компании «Вольво» стала меняться целевая аудитория. За руль потянулась молодежь. Ухмыльнулись коварные инженеры и, опять никому ничего не сказав, сделали следующий шаг к омоложению. Вместе с рестайлингом 1994 года добавили машине турбину и получили версию 850 Т5 мощностью 222 лошадиные силы. Тут публика окончательно проснулась и захотела себе такую же. Инженеры, развивая коммерческий успех и продолжая упражняться в сдержанном скандинавском коварстве, совершили следующий шаг – «Вольво 850 Т5Р». Маркетологи за инженерами не успели и поначалу назвали эту модификацию 850 плюс 5, написав слово «плюс» буквами. Через полгода до них дошло, и они позволили машине называться Т5Р. Ради этой буквы «Р» шведы обратились за помощью к немцам и отправились на Porsche за новой аэродинамикой, электронным блоком управления двигателем, увеличенным давлением турбины, четкими настройками мотора и коробки, получив 240 лошадиных сил и непривычные 6,9 секунды с нуля до сотни. Максимальную скорость принудительно ограничили на отметке в 250 км в час. Дальше законы предписывали пугаться и не гонять. «Вольво» к России относилась с большим вниманием. Шведская марка беспрецедентно высоко котировалась у русских людей. О «Вольво» мечталось весь застой. С «Вольво» началась перестройка. Как только советского человека выпустили на волю, страну накрыл вал шведских «Вольво». Их везли все и отовсюду. «Вольво» сразу стала самой модной, желанной, покупаемой машиной в стране. Шведы не успевали открывать дилеров, поскольку вовсю работали серые, включая такого мощного подпольного игрока, как «Обухов Автоцентр». Мировая премьера «Вольво 850» прошла в России на 1-м московском международном автосалоне на ВДНХ. К открытию салона шведы привезли партию машин и провели первый в истории страны тест-драйв для журналистов, вызвав восхищение и шлейф одобрительных публикаций, с тех пор сделав тесты регулярными. Когда появилась Т-5Р, ее премьера сопровождалась большим тест-драйвом на Дмитровском полигоне 21 сентября 1993 года. Шведы привезли весь модельный ряд, включая грузовики и даже флагманский FH Globetrotter. Журналисты предвкушали, шведы готовились, и тут в Москве случился путч номер 2. Шведы перепугались всерьез, они к такому не привыкли. Но русские журналисты их успокоили. У нас каждые 2 года путч, не обращайте внимания, через 2 дней все уляжется. Тест был отличный. Для Volvo 850 T5R Estate, так называли тогда универсал, выделили динамометрическую дорогу. Это 6 километров прямика с разворотным кругом в конце. Выдали ключи и махнули рукой в нужную сторону. Все Volvo в Россию приходили только с кожаным салоном. Я сел за руль, пристегнулся, и оператор справа успел, а корреспондент программы «Автошоу» не успел. Последнее, что он увидел, непривычную цифру мгновенного расхода топлива – 50 литров на 100 километров – и улетел с заднего сиденья в багажное отделение. Скользнул по гладкой коже и взмыл, кувырнувшись головой в ковролин. Всех удивил, сам удивился и зауважал «Вольво» пуще прежнего. Для модели Т5Р полагался не только красный цвет, но и специальный окрас желтый. Покровительственная окраска волка, отпугивающая на светофорах овец, желающих погоняться. Кстати, почему у Volvo универсал всегда красивее седана? Потому что первым на кульмане рисуют именно универсал. Для фирмы он главнее. Сначала делают его, затем, как уж и быть, седан. И отрадно, что шведы смастерили волка и в виде седана, и в универсальной шкуре. Бесспорный волк Volvo 850 T5R общеизвестен. А вот универсал, неизвестный никому, прошедший мимо внимания человечества, Mitsubishi Libero, называется как памперс Libero, который лучший друг малышей, и выглядит так же. Вообще-то это обычный лансер в кузове универсал. Либеро он стал только один раз, в 1992 году и лишь для домашнего рынка Японии. Вариантов модификации лансеров Mitsubishi себе позволял невероятно много. Несколько типов кузова, нескончаемые варианты по двигателю, на всякий случай полный привод и даже электромобиль в те годы, когда это было не модно и немножечко дико. Но даже эта безмерная широта вариаций показалась японцам недостаточной. И в универсал они воткнули двигатель 4G63 от первого лансера Evolution. В Японии никогда не указывают честную мощность. Ее всегда занижают. Поэтому реальные 280 лошадиных сил по документам выглядели скромнее. Волк получился ураганный. Вздрагивали не только овцы, но и все вокруг. Легкий лансер с таким мотором получился светофорным чемпионом, и поскольку жив до сих пор, иногда встречается в транспортном потоке, обескураживая темпераментных, но невнимательных. И еще один волчий универсал. Американский Dodge Magnum. Доджем он стал по инерции, чтобы чем-то порадовать поклонников увядающей марки, разучившейся делать обычные машины для простых людей. В девичестве это был незатейливый Chrysler 300. Машина с неплохими генами, платформа Мерседеса, как двоечник, не реализовавший свой потенциал. По табели о рангах Крайслером не полагался тип кузова универсал, он полагался Доджу, где машине сделали правильный кузов, другую решетку, полный привод, поскольку с мотором в 5,7 держать дорогу сложно. В 2006 году Додж отважился на версию Magnum SRT8, двигатель объемом 6,1, мощностью 425 лошадиных сил. Настоящая Америка, полноценный волк. Всем овцам по инфаркту. Любой американский универсал кажется увольнем, боящимся расплескать семейные ценности. Он огромен, безобиден. В нем всегда затюканный муж, всклокоченная жена, дерущиеся на заднем сиденье дети. Никакого подвоха. Все наглядно и однозначно. А потом рядом вырастает гора Dodge Magnum. И если вовремя не увидеть подсказку SRT8, будет чему удивиться и рассказать вечером дома. Приличные отцы от такого «Магнума» шарахнулись во все стороны. «Магнум СРТ-8» купили моложавые хулиганы и погнали овец от светофора к светофору, умело дрифтуя в поворотах, коптя резины в управляемом заносе, озадачивая мам-одиночек, обманувшихся маскировкой упущенных перспектив, не распознавших за рулем универсала долгожданных мужей, догнать которых не на чем. Все уже привыкли к сосискам Volkswagen, знаменитый карри-бюст, заказываемый по каталогу запчастей с доставкой по всему миру. Собственную свиноферму Volkswagen завел сразу после войны и поначалу подкармливал рабочих через кулинарию при заводской столовой, но в 1973 году решил выпускать самую важную и показательную немецкую еду, считающуюся в Германии национальным символом – сосиски. Они так восхитили, что в их тени мало кто разглядел другую еду бренда Volkswagen. Помимо сосисок, автомобильный концерн производит 8 видов колбас, макароны, специальный суп Volkswagen. Помимо этого, Volkswagen иногда позволяет себе пиццу и бургеры собственного производства. Вся еда запатентована, имеет собственные партномера в каталоге запчастей. Есть все это, полагается, из фирменных тарелок, фирменными ложками и вилками, тоже запатентованными и получившими собственные номера в каталоге запчастей. Когда генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс в 2021 году провозгласил веганство, отказ от мяса и убрал карри-вюрст из меню, заменив сосиски суррогатом для травоядных, его отдернули даже политики. Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер с возмущением заявил, что если бы он все еще оставался во власти и был в составе наблюдательного совета Volkswagen, он бы подобного не допустил. Но фольксвагеновцы справились. Они выкинули Герберта Дисса. По версии журнала CEO World, Герберт Дисс в 2018 году был признан лучшим генеральным директором в мире, а уже через 3 года, в 2021, уволен из-за покушения на сосиски в рабочей столовой. Сразу после избавления от лучшего в мире карри-вюрст в меню вернули. И стали они жить как прежде, даже еще лучше. Привычка людей портить мясо приправами пошла от американцев. Они не прощают вкусную еду и добавляют кетчуп. Даже православные шашлыки полагается есть с кетчупом. Поэтому помимо сосисок, колбас, супа, пиццы, бургеров, Volkswagen выпускает собственный кетчуп Gewürz. Патентованный. Номер в каталоге запчастей 199-398-500B. Можно заказать у дилера и получить вместе с тормозными колодками и масляным фильтром. Бывает 2 вида – с этикеткой без машинки и с этикеткой с портретом одной из моделей концерна. Удивительно, что именно в Америке этого кетчупа нет. Его не привозят. Он отсутствует в каталоге, и Америка про него не знает. Сосиски есть, бургеры случаются, суп в наличии, а испортить все кетчупом не получается. В Америке все странное. Мили вместо километров, Фаренгейт вместо Цельсия, галлон вместо литра. Даже календарь свой. Немцы 75-летия Volkswagen отмечали в 2020 году, взяв за точку отсчета старт производства первого жука в 1945 году. Американцы 75-летия перевели в мили, умножили на галлон, добавили Фаренгейта и осторожно отметили его в 1924 году. Накрыли стол, поставили карри-вюрст, разлили шнапс, и тут выяснилось, что нет кетчупа. Его нет у дилеров, его нет во всей Америке. Пришлось отправлять гонца. Им вызвался стать Джейми Орр. У него есть собственное автошоу в Поттстауне, штат Пенсильвания, где он демонстрирует, как пишет местная пресса, свои уникальные сборки Volkswagen, проще говоря, тюнинг любимых немецких машин. Джейми Орр настолько раздухарился, что, вопреки политике немецкого концерна, закупает в Германии кетчуп и привозит в Америку в товарных количествах. Не для продажи. И уж тем более не ради рабочей столовой дилерского центра. Ведь по американским меркам кетчуп – главное блюдо на столе. Фирменный фольксвагеновский – подавно эксклюзив. Поэтому кетчуп в стеклянной бутылке со святым логотипом на этикетке – главный приз в состязаниях по тюнингу. Там, где кубок, медаль, диплом – там у американцев кетчуп Gewürz. Выиграл, всех победил, показал лучшее и получил награду, бесценную для любого американского владельца Volkswagen – кетчуп. Российские автомобили не подходят для России. Летом им жарко, в родном климате они перегреваются. Зимой им холодно, у себя дома они не заводятся. На бездорожье им нужны дороги. При отсутствии бензоколонок им необходим запас хода. России подходят американские автомобили. Они заводятся зимой, им не жарко летом. Запас хода у них до Аляски, бездорожье им не помеха. Когда это полноценные американские автомобили размером со страну? Европейское недоразумение, созданное не для езды, а для стояния в пробках, с трудом выживает даже у себя дома, в Европе. Поэтому России требуется автомобиль не из чулана, а из полей и лугов. Автомобиль большой страны для больших расстояний. Но американские автомобили Chevrolet Suburban, Ford Expedition, Dodge Ram подходят не только потому, что они настоящие и справятся с жизнью в России. И даже не из-за своих выдающихся возможностей, полного привода, блокировок, размеров, моторов. Эти настоящие автомобили подходят России, чтобы распрямить людям спину, поднять голову, уверенно взглянуть по сторонам. За рулем настоящей машины становишься, если не на все 100% настоящим, то уж более полноценным непременно. Почему Россия запретила населению американскую технику, установив заградительные таможенные барьеры? Потому что такая машина формирует в человеке недопустимое. За рулем настоящих американцев начинают ощущать себя людьми, что непростительно и наказуемо. Форд сделал следующий шаг, и он опять в нашу пользу. Автомобили Форд не просто увеличили свою пригодность к выживанию в России, они стали необходимы. Форд запатентовал систему слежения за окружающей средой, не за погодой. Не за вредными голубями, бессовестными котами, хулиганскими собаками. В Америке существует проблема наркотрафика за счет слепых мулов. Так называется человек, неосознанно перевозящий наркотики. В случае водителя его внимание отвлекают и незаметно подбрасывают наркотики, после чего водитель, находясь в неведении, везет наркотики в своей машине. В случае неприятностей достается только ему, а не наркодилеру. В случае удачи он безмятежно поедет дальше, исполнив функцию слепого мула. Форд запатентовал комбинацию датчиков и камер для отслеживания активности вокруг автомобиля, а также для измерения его массы. Как только рядом с машиной на слишком близкой дистанции начинает тереться живой объект, система включает камеры на запись. А если при этом меняется масса автомобиля, система оповещает водителя, тактично умалчивая, что с этой минуты считает его ослом. Ну или, как принято в полиции, слепым мулом. Для Америки система бесспорно полезная, для России необходимая. Наркотики с собой носят полицейские при исполнении и подбрасывают их в диапазоне от участкового, дорожного инспектора, заканчивая оперативником. Стать ослом в России можно внезапно и без причины. Просто потому, что у полицейских не клеится дело, не ловится преступник, не выполняется план по задержаниям. Подойдут, подбросят, арестуют, убьют. А уж если водитель проехал на красный, отказался подышать в трубочку, попался на разметке, но не хочет на месте закрыть инспектору ипотеку, то наркотики ему не подбросят, а вручат под присмотром понятых. Поэтому камера и датчики становятся в России важнее остальных характеристик автомобиля. В сравнении с данной опцией не имеет значения двигатель, цвет, логотип. Главной функцией автомобиля становится возможность отследить действия полиции, подбрасывающий наркотики. Не спасет, но обнадежит. А в случае, когда полиция охотно доставит наркотики на дом, подбросив их в квартиру, полноценный американский автомобиль вполне станет временным жильем, избавив от необходимости иметь квартиру вовсе, обеспечив автономной жилплощадью. И когда возникнет понимание, что ни слепым мулом, ни примитивным ослом оставаться не хочется, этот же Форд унесет водителя через верхний Ларс, безупречно исполнив роль максимально пригодного автомобиля для русского водителя. Мерседес. Фирма по выпуску коллекционных автомобилей. Любой Мерседес со временем становится коллекционным, и чем дальше вглубь веков, тем длиннее очередь желающих. Исправить ситуацию удалось лишь с переходом на передний привод. Никакой А-класс или Б-класс коллекционным не станет никогда. Но шлейф уважения и репутации все еще держит Мерседес на первом месте. Хотя давно пора признать, что в мире есть еще как минимум один аналогичный производитель. Но у него немного иная специализация. Если Mercedes выпускает коллекционные машины, то вторая фирма выпускает культовые. Японская Toyota. У нее огромный список моделей, превратившихся в тотемных идолов, вызывающих преклонение, переходящее в помешательство. Самые заметные – молящиеся на Toyota Camry. Они очень шумные поклонники, крикливые, готовые к религиозной войне во имя своего божества. Land Cruiser любого поколения давно канонизирован. Каждому из поколений – почести. Они не только возданы, но и отлиты в граните. Молельные дома, построенные по всему свету. У Toyota Crown паства смиренная, с высоты бизнес-класса, поглядывающая на окрестную суету, тихо молящаяся на одометр. Самые скромные в храме Королла. Здесь молитва круглосуточная. Пастве предписаны четки, перебирать пальцами костяшки 12 поколений. Одна из наиболее шумных и дерзких – секта АЕ-86. Эта модель 83-го года тоже немножко Королла, пятого поколения. Но ее персональная слава и два запасных имени – Левин и Труена – превратили машину в самостоятельного идола. Преклонение случилось из-за рискованного поведения фирмы. Пятое поколение Короллы – компоновочный Рубикон, переход с заднего привода на передний. Все семейство Короллы Е80 получило передний привод, а Левину и Труена оставили задний. Поскольку компания не была уверена в правильности решения, машину обособили другими именами и отправили производственным довеском на два разных завода малотиражного выпуска. Общая популяция Левиных и Труенов в итоге в мире составила всего 360 тысяч экземпляров. И, как оказалось впоследствии, у каждого ореол персональной святости. Внешне Левин от Труена отличаются, будто они вообще не родственники. Левин хоть немного традиционен, у него нормальные фары и двухдверный кузов купе. Труена – невиданной красоты трехдверный лифтбэк со скрытой оптикой. Именно он сделал обоих братьев АЕ-86 столь узнаваемыми и запоминающимися. Но самое главное – задний привод. Подразумевается, что консервативная ретроградность и упрямство привычек свойственны старикам. Им все новое не нравится, им нравится все старое. Из-за чего у Toyota могло произойти недопонимание с целевой аудиторией. Если отныне Королла – переднеприводная, а старикам это не нравится, следовательно, Левин и Труена для стариков, чтобы тихо доживать на заднем приводе подальше от модных течений. Но проект АЕ-86 – спортивная машина, с горячим сердцем и лихими повадками. Toyota, естественно, не удержалась. Предложила для АЕ-86 все моторы, которые только влезали под капот. Но основным считается 4А ГЕ от Селики и МР2 объемом 1,6, мощностью 130 лошадиных сил. Для такого объема это редчайший пример в инженерной истории человечества. К тому же у машины скромная масса 970 кг и отменная развесовка. Быстро выяснилось, что старикам тут не место. Это молодежная машина, чтобы безумно гонять, рваться в автоспорт, носиться в дрифте. АЕ-86 считается эталонным автомобилем для дрифта, одним из лучших в этой дисциплине. Поскольку японцы тихонько занимались данным видом хулиганства еще в те времена, когда он не считался спортом, ценителей управляемого заноса оказалось заготовлено столько, что машину мгновенно распробовали и встали в очередь. Вслед за японцами АЕ-86 понадобилось американцам и европейцам. Там машина выступала в официальных ралли по группе А и группе Н, а также на кольце, где все остальные были на переднем приводе. Выпускалась машина всего 5 лет, с 83 по 87, после чего Toyota методом стоп-крана остановила производство, не назначив преемника. Мир впал в отчаяние и бросился создавать товарные запасы на годы вперед. Сегодня АЕ-86 по-прежнему выступает. Она звезда любого дрифта. На ней гоняются раллисты в Великобритании и Финляндии. Но постепенно заканчиваются и машины, и запчасти к ним. Самый молодой на сегодня 37 лет. Поэтому Toyota в 2021 году возобновила производство запчастей и стала продавать их через официальных дилеров. Мир взбодрился, но следующий шаг, которого ждут во всех молельных домах, на который никогда не пойдет Toyota, возобновление производства самой машины. Ведь сколько деталей не меняй, а автомобиль остается весьма немолодым. И тут на помощь пришел Китай. Фирма Jiangsu Audun начала производство кузовов АЕ-86 без разрешения Toyota. Китайцы добыли готовую машину, привычно сняли мерки и запустили конвейер. Это настоящие кузова, совпадающие с оригиналом. Из двух возможных вариантов китайцы взялись за самый красивый. Они подделали элегантного Труена. Производятся кузова в третьей комплектации. Они полностью готовые, с дверями, капотом, дверцей багажника, загрунтованы, но не окрашены. Стоимость кузова не менее удивительна. При заказе партии от 50 штук – $8000 за кузов. Если партия в 5 штук, то по 9500 за кузов. Фирма Jiangsu Audun в своем деле – профессионалы. Это не кооператив из подворотни. В свободное от контрафакта время они штампуют кузова для китайского завода General Motors. Возможно, это единственный пример в истории китайских подделок, когда хорошо всем, даже Toyota. Lithuanian Streets фестивалит все 5 месяцев лета. В Литве к сезону обычно добавляется теплый май и подарочный сентябрь. Lithuanian Streets – это, в первую очередь, смотр инженерных идей с элементами молодежного хулиганства. Одним словом, тюнинг, что предопределяет безграничность затей и возможностей. Во-вторых, это реставрация, аутентичность первозданного облика. В-третьих, конкурсы с обязательными неожиданностями.
Самый знаменитый на всю Литву жеребец.
Одной лошадкой побольше.
Но это самая важная лошадка.
Когда на автомобильном мероприятии появляется Кадиллак, сразу понятно, кто тут главный. Кадиллак заставляет тактично отодвинуться в сторонку Мерседес и БМВ. Рядом с Кадиллаком, как с памятником, можно стоять под впечатлением, отыскивая взглядом табличку с титулом и датами жизни. Кадиллак Девиль, 1978 года. Двигатель V8. 7,7 литра. Это больше, чем у ЗИЛ-130. Мощностью 279 лошадиных сил. Мотор позволяет ехать очень быстро, что бестактно и неподобающе. Чем однозначней возможности, тем степенней походка. Кадиллак необходим. Он точка отсчета, референсный автомобиль, эталон палаты мер и весов. Кадиллак надо преподавать в институтах. Классический Jaguar XJ обязан быть с двигателем V12 зеленого цвета с круглыми фарами и вне времени. Не имеет значения год выпуска. Jaguar XJ одинаково уместен и в 2024, и в 68. Особенность двигателей V12, на которых мало кто ездил, им не нужна коробка передач. Они могут на первой разгоняться до 120, после чего большинство дорог заканчивается. Но правила игры обязывают коробку передач все-таки ставить, вопреки потрясающей эластичности двигателя. С какого возраста дети должны узнавать про настоящее? Сразу, как только родители поймут, что ребенок – это такой же человек, только меньше. Volkswagen Golf в непривычной роли большого американского пикапа. Европе эту машину не очень предлагали, надеясь на США, где ее не только придумали, но и выпускали с 1978 по 1984 год на заводе в Пенсильвании. Европейскую версию – осторожно запустили в производство на заводе в Югославии в 1982 году. У машины было собственное имя Кэдди, про которое в Америке никто даже не знал. Модель вроде бы известная, но неприметная на фоне привычных. Тем интереснее каждая внезапная встреча, тем более, когда автомобиль настолько старательно отреставрирован. Собакам и детям в Литве можно везде, но дети громкие звуки обожают. Собаки не очень.
Tranzitiniai numeriai C 07799. Antra vieta.
А можно простецкую зафиру превратить в заводной апельсин? Конечно. Немного ярких мыслей, броских красок, полезных аксессуаров, и вот уже есть чем гордиться. Хороший звук в хорошей упаковке для музыки, которую слушаю громко. В Европе универсал, чтобы возить скарб, тещу, пуделя. Но когда машина попадает в правильные руки, она возит музыку.
Турими камшти. Кебры, если не телком, извозьте гатвер, там потом лишим.
Самое страшное в жизни советского водителя – ржавчина. С коррозией боролись корабельным суриком, пуш-салом, битумными мастиками, всем двором и все лето, чтобы не ездить зимой. Теперь коррозия – элемент декора, художественный прием, часть молодежного стиля. Ржавчину не скрывают, ее не стесняются и считают, что вот только теперь жизнь машины начинается. Среди японцев трудно выглядеть классическим, если ты не Skyline. Но когда Honda, шанс привлекательности все же существует. А если с фантазией, то может получиться страшно привлекательно. Особенность Honda – она не делает примитивных машин. В каждой есть потенциал разжечь настоящее пламя. CRX в исполнении CR, не путайте с Civic. Машина горячая. С объема 1,6 японцы получили 150 лошадиных сил. У себя дома и вовсе 160, хотя это лишь заявка на бумаге. Ну, на внутреннем рынке, вы же знаете, японцы занижают мощность, и в действительности машина еще горячее. А вы помните, что Genesis не всегда был самостоятельным брендом, и в 2008 году появился как седан и купе Hyundai. Обе машины забыты. Хотя купе Hyundai Genesis для американского рынка был достойным автомобилем, а с двигателем в 3,8 еще и быстрым. При мощности в 306 лошадиных сил максимальную скорость умышленно ограничили на отметке в 245 км в час, оставив для развлечения разгон до сотни менее 6 секунд. Вопреки всему миру, привод у машины был задний. На любом молодежном тюнинговом мероприятии обязательная дисциплина «кто громче». Но на Lithuanian Streets сделали следующий шаг. Кто дальше?
Jeigu būtų beisbolo varžybos, tai vadintųsi Homuranas! Aplodismentai, negailėkit jaunaviškai šiam žmogui su puikiuoju Skyline'u.
73 centimetrai.
Ar jūs girdit, ką Aistė pasakė? Didžiausias rekordas, ar kas nors?
Labai stiprus. у лоурайдеров свой зачет. Три раза отжаться под громкий выхлоп и массовое одобрение. Помните этот третий гольф с лицом от BMW E30? Он гарантированный участник мероприятий. Но прежде ему хватало лица. На самом деле он лоурайдер.
Sako, nenuleido iki galo važiuoklės. Tai norėtume iškviesti dar kartelį pakartoti. Žmonės nori, kad pakartotume dar su juo. Markas 46 universalas dar kartą kviečiamas. Pasiruošėm, pradedam.
Любое тюнинговое зрелище важно не только взрослым. Это бесценно для детей. Когда громко, ярко, наглядно, тогда формируется интерес. Затем понимание. Потом получается инженер. Откуда в стране берутся кадры? Вот с таких мероприятий. Litvinian Streets. Кузница кадров.
Aš jums sakiau, vien vairuotojo veidas parodė. Laukit, oh my god.
Vairuotojo veidas sakė, palaukit, to keleivio sakė.
Вопросы, ответы, реплики. Если Гаага к 2030 году станет городом без машин с ДВС, у одного международного преступника есть шанс подышать свежим воздухом. Просто интересно, спрашивает. Расскажите про литовскую автополицию. Там все такие же дружелюбные? Да, потому что в Литве нет никакой ГАИ. Есть обычная патрульная полиция, которая может, но не станет третировать водителя. Она максимально дружелюбна и безопасна. Та самая полиция, которой идут за помощью и не переходят на другую сторону улицы. После России поверить в это трудно. Руслан. Попробую сохранить интонации, по крайней мере, угадать интонации автора. Асланян, ты когда пургу гонишь за могильным голосом, отдай себе отчет, что кто-то из твоих зрителей может жить в Голландии и воочию лицезреть отсутствие каких бы то ни было особенных проблем, связанных с травкой. Проблемы эти не хуже, чем от алкоголя или табака. Просто нашему рабскому российскому мозгу сложно принять такую степень свободы и ответственности. Наркоманы и алкоголики на меня обиделись. У них во всю Голландию сверкает и переливается степень свободы. И наркоманы уверены, что я просто не был в Голландии, иначе бы я тоже попробовал свободу в кофешопе на вкус и, безусловно, лег бы рядом с ними на соседний газон. Получилось, как и предупреждал мудрец Жванецкий. А мы ничего не чувствуем, а мы ничего не чувствуем, а мы ничего не чувствуем. На сегодня все. До свидания.